Нетерпение объяснялось двумя причинами. Во-первых, ужасно хотелось есть. А во-вторых, Эраст Петрович рассчитывал услышать от слуги нечто очень важное, что в самом деле позволит поставить в расследовании точку. И когда Масса наконец появился, опять со свертками и пакетами, Фандорин сразу спросил: «Ну, кто?» Японец принялся раскладывать на столе съестные припасы. С ответом не торопился, но по важному виду было ясно — улов есть. Наконец Масса сел напротив и приступил к обстоятельному докладу. Первым делом достал из кармана бригет, положил перед собой и так им залюбовался, что у Фандорина возникло сомнение, удастся ли совершить обратный обмен часами, когда надобность в конспирации отпадет.
«Вашу записку, господин, мне принесли в 5:23 после полудня. Согласно полученным указаниям, я занял пост неподалеку от кабинета Масарофу Доно и стал ждать, не появится ли кто-нибудь из ваших сослуживцев. Начальнику курьерского отдела, который хотел отправить меня куда-то с пакетами, я показал, будто у меня болит живот. Он ругался, обозвал меня «товарей косарырая». За это, с вашего позволения, я его немножко побью, когда задание будет завершено».
Масса взял в руки часы.
«Итак, начальник курьерского отдела обозвал меня оскорбительными словами в 6:11. А в 7:09...
«Ты что, так и торчал перед дверью с золотым бригетом в руках?» — не выдержал Фандорин.
«Нет, господин. Я спрятал часы вот сюда»,
— объяснил Масса, показывая себе за пазуху.
«Когда нужно было посмотреть время для отчета, делал вид, будто чешусь, и заодно глядел».
Он показал, как это делал. «Ну, хорошо, хорошо. Что случилось в 7:09?
«Пришло то лицо, которого я ждал, запыхавшись и в поту».
«Еще бы», — подумал Фандорин, наклонившись вперед. «Присутствие в конторе закончилось в 7. За 9 минут добежать до пароходного товарищества — это не шутка. Разумеется, масаловский агент спешил. Такая важная новость». Масса, любитель эффектов, держал паузу.
«На кого вы бы поставили, господин? Если не угадаете, ваши часы останутся у меня».
«Один шанс против 4 — это нечестно», — пожаловался Эраст Петрович. Лишаться бригета ему не хотелось. Слуга неумолимо оторвал от оберточной бумаги 5 клочков, написал на них «маринованная слива», «кицуне», «кривой рот», «белый ус», «красавица». Разложил перед господином.
«Выбирайте».
Коллежский асессор закрыл глаза, попытавшись представить каждого из 5 шепчущимся с господином Масаловым, подсыпающим в чайник яду, крадущимся по темной улице с револьвером в руке. Ничего не получилось. То есть по отдельности, пожалуйста, но на все 3 действия сразу не годился никто. Тогда Фандорин вздохнул, скомкал бумажки, перемешал и вынул первую попавшуюся. «Это». Масса развернул, пошевелил губами и сердито отодвинул от себя бригет.
«Я сам виноват. Кличка, которую я придумал этому человеку, слишком очевидна».
На бумажке был написан иероглиф «кицуне». Оборотень, который может запросто превращаться из человека в лису и обратно.
«Тасенька? Не может быть!»
— прошептал Эраст Петрович. Впрочем, про любого другого из 5 подозреваемых он, наверное, сказал бы то же самое.
«Кицуне появился возле кабинета в 7:09, весь красный и потный».
Уже безо всяких эффектных пауз деловито доложил Масса.
«Пошептался с секретарем Масарофу Доно и был немедленно пропущен внутрь».
— Погоди, — встрепенулся Фандорин. — А сколько времени он там пробыл?
— 17:30. Потом так же быстро убежал.
Калишский асессор прикинул. Значит, Тасенька выбежал из пароходного товарищества перед 19:30. Выстрел под фонарем раздался без 8:05. Мог ли шпион Масалова добежать назад и пристроиться в хвост выходящему практиканту? Получается, что мог. Более того, резонно было предположить, что стрелял он не по собственной инициативе, а по указанию своего нанимателя. У коммерции советника Масалова большие связи и возможности. Если бы он решил выяснить, что за секретарь вдруг появился у конкурента, то наверняка выяснил бы. А долго подбивать своего клеврета на новое убийство Масалову, конечно же, не пришлось. Где три трупа, там и четвертый. Все очень стройно и логично. Но хорош же он, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе. Так ошибиться в психологической характеристике. «Убери со стола», — кисло сказал Раст Петрович, подперев голову руками. «Я не буду есть, расхотел. И вообще иди. Мне нужно поразмышлять». Этюд в багрово-фиолетовых тонах. Вот здесь пуля просвистела. Чудом жив остался. Такими словами закончил рассказ практикант. «Ни за что больше не пойду по Ольховскому после темноты». Страшная история никого не оставила равнодушным. Кухарка, слушавшая, прикрыв рот ладонью, перекрестилась.
«Аспыть, Суси! Страсть какая!»
Лука Львович ужаснулся.
«Ну и времена настали. А раньше-то грабитель честь по чести требовал кошелек или жизнь, а тут сразу стрелять. Куда только катимся!»
Его дочь, начавшая было раскладывать мольберт, да и застывшая на месте, воскликнула. «Я бы тоже ни за что кошелек не отдала, пускай убивают. Вы, Померанцев, настоящий герой».
«Хорош герой, удрал, как заяц!»
— немедленно взревновал Ландринов. Лис-оборотень Тасенька разразился причитаниями. Ну, а Федот Федотыча на ту пору в конторе еще не было. Присутствие только-только начиналось. Еще немножко поужасались жуткому происшествию, и всяк занялся обычным делом. Письмоводители заскрепили перьями, ремингтонист принялся налаживать свое чудо техники, Муся удалилась на кухню, а художница стала заканчивать портрет. Ее кисть двигалась с поразительной сноровкой. Возможно, Мориса Сьер-Дюка в самом деле ожидала в Париже большое будущее.
«Жалко, вы нынче в сюртуке»,
— посетовала Мавра.
«Я хотела еще блики на мундирных пуговицах прописать».
Но прийти студентам Фондорин сегодня никак не мог. Предстояла генеральная баталия, и вступать в нее ряженым не подобало.
«Скажите», — шепнул Раст Петрович очень-очень тихо, «деньги на поездку в Париж вам дает барон, я угадал?»
Девушка кивнула.
«В памяти о моем женихе».
«Вы, кроме меня, кому-нибудь об этом говорили?» Она покачала головой и прижала палец к губам, а то Тасенька уже навострил уши, да и Ландринов заворочился на стуле. «Ну вот, теперь окончательно сложилось одно к одному», — подумал Фондорин. «Остается только ждать». Ждали все. Ощущение какого-то тяжкого, неумолимо надвигающегося события так и витало в комнате. Об этом никто не говорил, но и без того чувствовалось, потому как недолго обсуждали бандитское нападение, по воцарившемуся молчанию, по быстрым взглядам, которые каждый нет-нет, да и бросал то в сторону пустующего кабинета, то на входную дверь. Когда вошел управляющий в сопровождении камердинера, все заработали с удвоенным усердием. С Сергеем Леонардовичем поздоровалась только Мавра и опять, как давеча, порозовела. Теперь понятно, из благодарности.
«Доброе утро!» —
поздоровался и фон Мак, подходя к мольберту.